Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о таинстве покаяния и об исповеди, на которой покаяние приносится. А впрочем, сказав, что покаяние приносится на исповеди, я могу тут же сам себя оспорить. А только ли на исповеди? Интереснейший духовный автор, игумен Никон Воробьев, обращает внимание своих собеседников на необходимость покаяния как живого, в чем-то спонтанного, непосредственного акта обращения к Богу здесь и сейчас, как только приходит осознание греха. И в этом еще один штрих к тому, в чем заключается христианское понимание покаяния, такое подлинное и неформальное. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии сборника бесед и писем игумена Никона Воробьева «О началах жизни».
Если будешь исповедоваться, так не обвиняй никого и не жалуйся, потому что это будет опять самооправдание, и бесполезна будет исповедь твоя. Бога не обманешь. Не обманывай духовника и себя. Я очень и очень тебе советую исповедаться отцу Милетию подробно, от детства, хорошо подготовившись. Попробуй готовиться так. Первое. Хоть понемногу, но чаще молись по силе, стоя, сидя или лежа. Второе. Молись словами мытаря или молитвы Иисусовой, припоминая от юности все грехи не только делом, но и словом, и мыслями, и настроениями. Если какой грех поцарапывает совесть, то остановись на нем и проси прощения до тех пор, пока не почувствуешь, что Господь простил. Сердце подскажет это. Запиши все такие грехи, чтобы потом на исповеди не забыть их. Третье. Чаще представляй, что ты умерла, и надо пройти мытарство и дать отчет за каждый неисповеданный грех. Опять будут всплывать разные грехи, и опять кайся пред Богом о прощении их, чтобы они не были помянуты на мытарствах. Также записывай более тяжкие. Так потрудись недельку или две, а затем исповедуйся во всем. После исповеди опять также просматривай всю жизнь и записывай, что было забыто в первый раз. Это лучшее лекарство не только для души, но и для тела. Ни в чем себя не оправдывай, а вини только себя, иначе не получишь прощения. Надо читать книги духовные, не оправдывать себя в грехах, по силе бороться с ними, каяться, не осуждать никого, быть милостивым ко всем, сохранять мир со всеми и чаще взывать: «Боже, милостив буди ко мне грешной». Вот и вся наука. Господь да хранит тебя. Будьте мирны и надейтесь на Христа. Что беспокоит совесть, то исповедуйте, а прочее общим итогом. Господь знает все, и за веру и покаяние прощает все и принимает в Царствие Небесное. Не лишит Он этого и вас. Ты просишь дать разрешение в исповеданных тобою грехах, описанных в прошлом и этом письме. Я тебе писал, не помню только, с кем-то послал или по почте, но помню, писал в ответ на это письмо, что на исповеди простил и разрешил тебе все исповеданные грехи. Можешь не говорить больше их на исповеди другим священникам. Всякое смущение от врага. Не надо останавливаться на смущении и изнывать в нем, а отгонять его молитвою. На исповеди от вас требуется перечислить те грехи, которые остались в памяти и тревожат совесть. а прочие общим итогом исповедать. Словом, делом, помышлением согрешали. Вот и достаточно для вас. А смущение после исповеди или от врага, или от сознательного скрытия каких-либо грехов. Если скрыли, в другой раз исповедуйте все, и сокрытое, если же этого нет, то и обращать внимание нечего, а гнать, как и все прочие вражие мысли и чувства. Обышедши обыдошемя, именем Господним противляхся им. Псалом 117, стих 11. Не унывай, когда впадешь в какой грех, а обвини себя перед Богом, исповедуй Ему свое согрешение, не обвиняя никого. Смирись, познай свою немощь во всем и проси у Господа, чтобы Он сотворил в тебе свои святые заповеди. Но это не значит, что ты сам не должен всеусильно бороться. Ни один духовник не будет хуже относиться к человеку, искренне, глубоко раскаявшемуся во грехах, каковы бы они ни были. Это уловка вражия, чтобы кающийся скрыл свои грехи и не получил прощения. Наоборот, если духовник человек верующий, то станет лучше относиться. Это таинственное свойство исповеди. Совет, как принести покаяние. Надо помучиться, поскорбеть, делать добро людям, помучить себя постом и поклонами и прочим, сколько силы есть. Меньше разговаривайте со всеми. Каждое нарушение заповеди, хотя бы и самое мелкое, заглаждай немедленным и спрашиванием прощения у Господа, не дожидаясь вечерних молитв.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника бесед и писем игумена Никона Воробьева о началах жизни. «Покаяние – сладкая скорбь души» – так озаглавлена одна из бесед современного греческого пастыря и проповедника архимандрита Андрея Кананаса. Как скорбь может быть сладкой? Что стоит за этим образом? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой беседы архимандрита Андрея Кананаса.
Если бы у нас было покаяние, то все было бы совершенно по-другому. Так что же такое покаяние? Что значит осознать свои грехи? Что значит скорбеть о своих ошибках? Об этом мы постоянно молимся в храме, чтобы Христос дал нам пройти прочее время жизни нашей в мире и покаянии. Мы постоянно молимся об этом, но оно всегда ускользает от нас. Ускользает от нас покаяние. Покаяние. Какое хорошее слово. Изменяется мой ум. Греческое слово «метаноя» переводится двояко, как раскаяние и как изменение ума. Я меняю свой взгляд на вещи, меняю свое мышление, свой настрой, сердце, отношение к жизни. Я смотрю по-другому на мир, на жизнь. Я становлюсь новым человеком. Покаяние означает возрождение, обновление моей души. Я словно возвращаю время назад и полагаю новое начало, становлюсь новым человеком. Я снова становлюсь ребенком и открываю новую страницу в своей жизни, совершенно новую. Чтобы записать там что-то новое, я стираю старое, выбрасываю это из своей жизни и начинаю жить заново. К покаянию стремлюсь я, покаяние мы требуем у самих себя. Господь просил нас иметь покаяние. Он говорил нам «покайтесь». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 17. О покаянии постоянно говорил и святой Иоанн Предтеча. «Покайтесь, глас вопиющего в пустыне». Этот пустынник, подвижник, эта горлица пустыннолюбная, этот цвет пустыни, этот крик пустынный все время говорил «покайтесь». Ибо приблизилось Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 2. Изменитесь, исправьтесь, поймите свои ошибки, согласитесь, что вы грешные люди, примите очевидное, что покаяние необходимо. Об этом сказал и сам Господь. Святой Иоанн Предтеча уходит со сцены истории, и в нашу жизнь входит Господь и говорит нам то же самое. Но у нас нет покаяния. У нас нет покаяния. И даже сейчас, слыша это, ты говоришь себе: ты что, прямо сейчас будешь говорить мне о покаянии? Да у меня столько дел. Мне надо бежать за детьми, забрать их из школы. Надо готовить, делать покупки, ходить по магазинам. Надо пойти к врачу. И вообще столько всего на мою голову. Времени у меня в обрез, его не хватает. Нужно столько всего сделать. Мы же не успеваем сделать даже самое необходимое. А ты говоришь, чтобы мы покаялись. Так что же нам сделать, чтобы покаяться? Мы ведь не успеваем еще и каяться. Мы не понимаем, о чем ты говоришь. Так что же означает покаяние? Припоминаю слова святого Иоанна Листвичника, который говорит, что то, что ты все время не успеваешь сделать, то, на что у тебя всегда нет времени, это и есть то единственное, о чем Христос спросит тебя: сделал ли ты это? Единственное, за что ты будешь отвечать перед Богом, единственное, чего Христос взыщет у твоей души в судный день. Вместе с любовью, вместе со всем хорошим, чего Господь хочет от нас, смирением, добротой, милостыней, всеми добродетелями, которые украшают душу и оживотворяют наше бытие, вместе со всем этим Он взыщет, имели ли мы покаяние. Это после того, как ты наделал ошибок, после того, как потерпел неудачу во всем, чего хотел достичь. А мы, конечно, все терпим неудачи. Никто в совершенстве не достигает того, что хотел. Никто не достигает вершины, на которую хотел зайти. Никто не может иметь совершенной любви, совершенного смирения, полной и бескорыстной самоотдачи, чистоты сердца. Никто не может иметь этого в совершенной степени, как этого хочет Бог. И после этого Господь говорит: если ты не мог достигнуть всех этих благ, которых хотел в жизни, поскольку был бессилен, а если достиг чего, то сам же проваливал это своей злобой и эгоизмом, так хотя бы раскаяние во всем этом у тебя имеется? Обогрело ли покаяние все стороны твоей жизни, все моменты твоей жизни? Украсило ли их покаяние, исправило ли их? Ты был грешен? Я не буду тебя судить за то, что ты был грешен, потому что знаю, как Бог, что ты грешен. Я знаю, что ты глина, знаю, что ты пыль, и не жду от тебя ничего больше. Я знаю, что сам ты ничего не можешь сделать, ведь без меня вы не можете сделать ничего. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 5. Ты не можешь сделать ничего. Я знаю это и не вознегодую, когда увижу твои немощи, потому что знаю, что ты весь одно сплошное бессилие, одна язва. Человек — великая язва вселенной. Бог знает это, и поэтому не будет судить нас, не будет ругать за то, что мы грешны, не заругает и за то, что мы не достигли великих целей в жизни. А мы и не можем достигнуть великих целей, потому что мы люди маленькие и бессильные. Все великое, чего можно достигнуть, принадлежит Ему, как и все великое, происходящее через нас, тоже принадлежит Ему. Он дает нам силу, благодать, крепость и действует через нас. Бог не станет судить нас за то, что мы не обошли всех концов вселенной, миссионерствуя, если Сам не призовет нас делать это. Бог не станет судить нас за то, что мы не обошли всех концов вселенной, миссионерствуя, если Сам не призовет нас делать это. Бог не станет судить меня за то, что я не воскресил ни одного мертвеца, потому что не мое это делать так. Не я жизнь и путь и истина, не я сказал: верующий в меня, если и умрет, оживет. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 25. Христос сказал это. Христос может воскресить мертвого, а я нет. За это Он не будет меня судить. Господь не заругает меня даже за то, что я грешен, и за то, что я не могу накормить всех бедняков на свете, потому что сам я этого не могу сделать. Знаю, дитя мое, что ты человек, ты глина, что под одеждой, которую носишь, под рясой, которую носишь, ты скрываешь плоть, и эта плоть — пыль, глина, прах, пепел, она ищет подобного себе. И я знаю, кто ты. Но есть нечто такое, чего я ждал от тебя, скажет нам Христос. Есть нечто такое, что и ты, глина, пыль, мое творение, мог сделать и должен был сделать, и чего я ждал от тебя всю твою жизнь. Я ждал, чтобы ты это сделал. И что же это? Чтобы ты покаялся, чтобы ты хотя бы покаялся. Ты не святой, я знаю, но я даже не видел, чтобы ты согласился с этим. Я не видел, чтобы ты поскорбел о себе самом, чтобы понять свою меру, чтобы ты понял понятное. Какое понятное? Такое, что ты незначителен, мал, бессилен. «Я не видел, — скажет Христос, — чтобы ты согласился с этим, дитя мое. Я видел тебя крайне эгоистичным, совершенно неисправимым, неуступчивым, совершенно твердолобым. Большая доля упрямства имелась в том, что ты говорил, в том, что думал, в том, что ты делал. Ты стоял на своем, не каялся. Сердце твое не принимало этого. Оно всегда было твердым, всегда оставалось незыблемым в твоих поисках, решениях, движениях. Я не видел этой сладости раскаяния в твоем сердце. Я хочу увидеть, что ты соглашаешься с этим. Хочу увидеть, что ты скорбишь. Увидеть, что ты спустился с небес на землю и входишь в свою меру. Что ты понял свою меру. Я хочу, чтобы ты понял ее и сказал: «Господи, это я. Я так мал, так бессилен, так грешен. Грехов у меня много, и я их знаю, я размышляю о них, скорблю, душа моя уязвляется, глаза проливают слезы, плачет и душа моя. А если на глазах моих и нет слез, ибо они дар от Бога, то в душе моей много слез. И если на глазах моих нет слез, то я по меньшей мере издаю вздох, я терзаюсь из-за этого, признаюсь и говорю это». Я соглашаюсь и говорю: «Ах, Боже мой, я не таков, каким ты создавал меня. Я не таков, каким должен быть, чтобы ты мог взглянуть на меня и порадоваться. Когда ты создавал меня, когда лепил меня в раю, когда пречистыми своими руками давал мне жизнь, когда брал глину и лепил дело рук твоих, человека, меня, весь мир, у тебя не было такого замысла, чтобы я падал до такой степени». Ты не хотел, чтобы я опускался до такой степени, а я так впал. Я соглашаюсь с этим, воздыхаю, скорблю, терзаюсь. Это и значит покаяние, скорбь души, однако скорбь сладкая, скорбь, которая сопутствует надежда, надежда во Христе, скорбь, которая сопутствует ощущение того, что существует некто, кто перед тобой. Ты только признай свою ошибку, свое бессилие, и будь готов заплакать, разочароваться, а Он не даст тебе разочароваться. Он всегда тебя поддержит, поднимет глаза и скажет тебе: «А ну-ка, посмотри сюда, иди сюда. Мне достаточно того, что ты согласился с этим, достаточно, что ты понял это, достаточно, что ты пришел к познанию истины, а это знание самое великое. Самое великое знание, дитя мое, это то, что ты понял сейчас». Что именно? То, что ты немощное создание, что ты грешен. Ты понял это? Ты ведь понял это. А поскольку понял это, то ничего другого я от тебя не хочу. Я хочу, чтобы ты принял это, чтобы смягчилась твоя душа, чтобы сердце твое исполнилось сладости, чтобы слезы потекли из сердца твоего, чтобы ты взыскал меня как потребность души твоей, чтобы сказал внутри себя, прошептал вслух и запел: «Господи, помилуй! Господи, помилуй ты меня уже! Я не могу сам, я очень слаб!» И когда скажешь это, то все остальное я тебе дам. Но ты согласись, покайся, ты прими то, кто ты есть. Это покаяние, скорбь, связанная с надеждой, боль, содрогание нашей души, нашего сердца из-за того, что мы есть, тревога из-за нашего окаянного состояния, из-за того, что каждый совершил, из-за малых и больших поступков. «Пусть не проходит ни дня в твоей жизни», — сказал мне однажды один святогорец, «без того, чтобы ты вечером, перед тем, как уснуть, сказал Богу: «Господи, прости мои ошибки, которые я совершаю на всякий день и совершил сегодня». Никогда не забывай этого. Не забывай даже на день, что ты грешен, что ты несовершенен, что ты совершил много ошибок и знаешь их. А некоторые не знаешь, а некоторых остаешься в неведении. Это ошибки, которых ты не сознал, но которые изошли из твоей души, как атмосфера, которую ты создал вокруг себя, как взгляд, которым огорчил кого-то, как слова, которые произнес и не понял, как они отозвались в другом. Ты совершил много грехов, малых и больших. Каждый вечер, перед тем, как лечь спать, соглашайся с этим и не чувствуй себя безгрешным, не чувствуй себя совершенным, значимым, великим, страшным, неуязвимым, уникальным. Нет, ты человек, а это значит немощное создание. Ты великое создание, самое величественное создание во Вселенной, дело рук Божьих, изысканное творение во Вселенной, малый космос. В человеке ведь существует целая вселенная, наше сердце, наша душа. И хотя этот космос так велик, Он в то же время и очень мал, немощен и незначителен. И почувствовать это помогает нам покаяние. Это и есть дело, которое совершает покаяние, когда Бог коснется нас.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы современного греческого пастора, архимандрита Андрея Кананаса «Покаяние. Сладкая скорбь души», озвучено по материалам портала «Православие.ру». А теперь обратимся от размышлений о покаянии и исповеди к живому опыту человека на исповеди. Причем на исповеди у духовника, который сегодня, спустя несколько лет после смерти, уже канонизирован как святой. Греческий старец, преподобный Порфирий Ковсоколевит. Книга «Цветослов советов» построена как воспоминание об отце Порфирии, его духовного чада. Давайте послушаем.
Отец Порфирий сказал: «Наше сердце должно быть исполнено любви, любви Божией. Она дает человеку силу и благодать. Вслед за любовью следует познание. Исповедь – это один из путей, по которому человек движется к Богу. Это дар любви Божией человеку. Никто и ничто не может лишить человека этой любви. Рядом с отцом Порфирием я чувствовал удивительную свободу. Он никого не принуждал. Он желал, чтобы все те, кто приходил к нему, добровольно поступали так же, как и он. Старец всегда говорил священникам, что когда мы, как духовники, даем наставление тем, кто приходит к нам на исповедь, мы должны всегда уважать их свободу. Отец Порфирий всегда подчеркивал нам, что христианство – это свобода. Очень часто старец приводил случаи из жизни Спасителя, когда многие соблазнились его словами. Люди стали покидать Христа, так что с ним остались одни только ученики. Тогда Господь сказал им, что если и они хотят его покинуть, то он им не препятствует. Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 35 по 67. Вот что дословно говорится в Евангелии. «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: „Не хотите ли и вы отойти?“ Отец Порфирий принимал и любил тебя таким, каким ты был. Рядом с ним ощущение даже самого большого греха становилось иным. Сомнения и колебания уходили прочь, унося с собой чувство отчаяния и безнадежности. Ты только скорбел о том, что допустил тот или иной грех, что нарушил божественную заповедь. Старец не позволял тебе предаваться отчаянию о твоем падении. Более того, он помогал тебе извлечь пользу из твоего опыта, чтобы ты мог использовать его в качестве плацдарма для нового наступления, для новых духовных побед. И тогда отец Порфирий являл тебе еще большую любовь, еще большую поддержку. Он брал тебя за руку и начинал учить, как идти путем Божиим. Как старец исповедовал: «Когда очередной человек входит в исповедальню, я смотрю на него. Когда он уходит, провожаю его молитвой, посылаю во след ему мою любовь, пока он не выйдет за дверь и не войдет следующий. Лучше безмолвно передавать свою любовь, чем говорить какие-то слова». В возрасте 21 года отец Порфирий был рукоположен в иереи, а в 23 года стал духовником. В Валацкой православной церкви не каждый священник может принимать исповедь, то есть быть духовником. Существует молитва на посвящение в духовники. Ответственное дело исповеди получается архиереем лишь самым опытным и достойным священником епархии. С тех пор, как он сам мне рассказывал, он никогда не смотрел в глаза приходящим к нему на исповедь, чтобы они не испытывали никакого неудобства. Он только окидывал их взглядом, когда они входили в исповедальню, а затем опускал голову. И очень часто, прежде чем пришедший на исповедь успевал что-либо сказать, старец говорил ему: «В твоей бумажке только то, что записано под номерами 3 и 5, является грехом. Все остальное не грех. Итак, расскажи мне о том, что там написано. А если у нас останется время, то поговорим и об остальном». Я был очень близок со старцем и знал, как тяжел был его труд. Очень часто он принимал людей на исповедь с раннего утра до самой ночи, не делая перерывов, так что весь день у него не было во рту и крошки. Нам удалось пообщаться со старцем недолго, можно сказать, даже совсем недолго. В эти утренние часы отец Порфирий принимал и исповедовал очень многих, так что мы, жалея его, ограничились лишь тем, что поприветствовали его и подошли под благословение. Благословляя нас, он дал три наставления, и этого было более чем достаточно, чтобы мы поняли, что он за человек и кем мы сами способны стать. Он сказал нам: «Дети мои, чаще исповедуйтесь, причащайтесь и любите людей». И больше ничего. Но разве этими словами он не сказал все? Когда отец Порфирий был еще молод и здоров, он много исповедовал, и, как милосердный отец, прощал людям все, что бы они ему ни говорили. Только в конце исповеди он задавал вопрос: «Ты ни на кого не держишь злобы?» И если человек говорил ему, что он ни на кого не держит никакого зла, старец относился к нему с большой любовью. Если же кто-то говорил ему, что он в плохих отношениях с братом или с невесткой, или еще с кем-нибудь, отец Порфирий начинал рассказывать ему о тайне прощения и о милости к ближнему. Ведь его проступок, каким бы большим он нам ни казался, на самом деле, по сравнению с нашими собственными проступками пред Богом, невелик. Однако, несмотря на это, Бог, принимая наше великодушное отношение к человеку, прощает и нам наши собственные бесчисленные прегрешения. Будет страшным безумием, если человек попадет в вечную муку из-за того, что он не желает оставить свою вражду и неприязнь к такому же, исполненному многими страстями, как и он, своему ближнему. Вы сказали, что на протяжении многих лет отец Порфирий был вашим духовным отцом и наставником. Да, в деле духовничества старец был поистине неподражаем. Прежде всего, простота и приветливость, всегда отличавшие его, создавали атмосферу покоя и доверия, столь необходимую для совершения таинства исповеди, для каждого, кто к нему обращался. Здесь надо отметить, что многие люди, которые затруднялись рассказывать другим духовникам о некоторых своих проступках, в присутствии отца Порфирия не чувствовали скованности и свободно все ему исповедовали. Старец обладал пасторским даром с большим вниманием выслушивать людей. Сначала он внимательно слушал и лишь потом начинал говорить. Его слово всегда было простым, кратким и очень личным. Каждый человек, который обращался к отцу Порфирию, был для него уникальной, неповторимой личностью, бесконечно ценной. К проблемам, с которыми мы к нему приходили, старец относился с большим вниманием. После усиленной молитвы, с чувством глубокой ответственности за свои слова, он предлагал их решение. Во время исповеди отец Порфирий, как правило, молчал, и ты чувствовал, что он молится и просит у Бога вразумления. Надо отметить и то, что отец Порфирий никогда не спешил с ответом. Он ждал, пока у него, на основе общения с исповедующимся, не сложится наиболее полного понимания сути вопроса. Иногда он нам говорил: «Сейчас мне ничего не открыто, я вам ничего не могу сказать». И мы приезжали за ответом и во второй, и в третий раз. Днем и ночью старец молился за людей, молился о разрешении их проблем. И все те, кто сподобился иметь с ним общение, стать его духовными детьми, могут свидетельствовать о плодах этой его молитвы, вследствие которой благополучно разрешались все их проблемы. Во время исповеди у отца Порфирия нас часто поражало следующее. Корень проблемы, которую он называл, казалось, не имел ничего общего с самой проблемой, о которой мы ему рассказывали. Очень часто корнем различных наших проблем он называл эгоизм. Старец считал эгоизм основанием всех грехов и причиной всех проблем у человека.
Это был фрагмент аудиоверсии книги преподобного Порфирия Ковсоколевита «Цветослов советов». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор о таинстве покаяния и об исповеди. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».